Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем серию выпусков «Теории Большой Бороды» подкаста о науке и космосе, который веду для вас я, Антон Поздняков, выпуск номер 374. И сегодня, наконец-то, доберусь до ответов на ваши вопросы. Те, которые, напоминаю, вы мне присылаете на почту ep@birdcast.com. Вопросы, которые вас интересуют, и их туда складывайте, я на них отвечаю. Наконец-то вот добрался. На какие-то из вопросов сейчас постараюсь ответить. Но для начала поговорим немножечко о вопросах, которые много и в чатике у нас висели, и, в принципе, мне и на почту присылали, я встречал в интернетах этих ваших, как говорит старшее поколение, да? Так вот, поговорим немножечко о черной дыре в центре нашего Млечного Пути, а именно о Стрельце А со звездочкой, тот самый, который показали еще в прошлый четверг, и, как вы понимаете, я записывал выпуск буквально сразу после этой самой презентации, чтобы успеть все смонтировать, поэтому у меня особо не было времени вдаваться в подробности, я вот как на презентации все послушал, так вам и рассказал. С тех пор чуть больше подробностей стало известно, и вопросы, которые возникали, собственно, у людей, давайте тоже обсудим. Один из вопросов был, который я часто встречал, и который мне несколько человек задали, в том числе и на почту, почему вообще мы видим фотографию эту в таких цветах, почему она оранжевая, значит ли это, что черная дыра тоже оранжевая. Но на самом деле мы видим псевдоизображение, ну то есть это изображение не в видимом спектре, это изображение в радиоволнах, то есть по сути радиоволны — это очень длинные волны, а следовательно очень-очень далекий инфракрасный спектр, если так посмотреть, да, и как правило очень, ну, изображения, которые сделаны в более длинном волновом диапазоне, они как раз отображаются вот в таких черно-оранжевых цветах. Именно поэтому, например, фотографии с Джеймса Уэбба и других инфракрасных телескопов мы тоже видим вот в таких вот в желто-оранжевых цветах. И это просто исторически так принято показывать подобные фотографии в этих цветах. Ну, то есть, по сути, когда нам показывают фотографию из черно-белых, почему черно-белых, наоборот, из-за инфракрасного спектра, то есть из-за там радиоволн и так далее, мы же не видим его в том спектре, в тех волнах, которые мы привыкли глазами воспринимать, поэтому нам как бы смещают все это дело в видимый спектр, рисуют форму и вот таким образом ее показывают. Так что черно-оранжевый в данном случае абсолютно как бы исторически выбранный, исторически выбранная палитра, исторически выбранная гамма цветов, в которой нам показывают такие изображения. Также спрашивали, что там с углом наклонения и как вообще его высчитывали. Это вообще интересная штука. У нас нет четких данных на самом-то деле. И на самой презентации представители команды телескопа «Горизонта событий» говорили нам, что мы видим черную дыру фактически как бы сверху. Ну вот если мы ее представляем как, да, как Сатурн, вот у Сатурна есть ось вращения, есть кольца, и что мы видим как бы кольца сверху. Кольца повернуты к нам максимальной своей площадью. А при этом, если посмотреть на результаты, которые были опубликованы, то там как бы не все так просто. И четких данных по наклону черной дыры у нас нет. Наиболее подходящая модель из представленных повернута где-то на 30 градусов. То есть на самом деле мы как бы смотрим все равно немножечко под углом. И это, я думаю, те данные, которые будут еще неоднократно уточняться, потому что это действительно странное совпадение, странные данные, которые мы видим. В чем тут дело? Дело в том, что, во-первых, как делаются подобные изображения. Это как бы то, что называется best fit model, когда, ну вот такую аналогию можно провести, да, вот мы себе представим, вы стоите на стадионе где-то на дальних-дальних местах и фотографируете человека, который выступает на сцене на стадионе, или там футболиста, который бегает по полю. И у вас получается очень маленькое, очень смазанное изображение, размытое, заблюренное и так далее. И вот вы с этим изображением работаете. Вы при этом знаете, как, по идее, должен выглядеть тот человек, которого вы фотографируете, да? И там можете себе представить, что он может принимать там несколько разных поз. И вы берете вот эти самые разные позы, моделируете, вот, да, берете, создаете виртуальное пространство, помещаете туда персонажа, который похож на человека, которого вы фотографируете, ставите его в разные позы, и потом к этому изображению, вот, которое у вас идеальное получилось, смоделированное, вы на него накидываете блюр, вы на него накидываете какие-нибудь аберрации, несовершенство оптики, motion blur, ну, то есть вот вся смазанность движений ваших, когда вы фотографировали, все вот эти вот несовершенства накладываете и смотрите, потом сравниваете, какая из моделей больше всего похожа на то изображение, которое у вас получилось на ваш вот этот вот фотоаппарат, который вы использовали на стадионе. И если какая-то из моделей наибольше похожа на то, что у вас получилось, вы говорите, ага, значит, там вот человек, которого вы фотографировали, принял вот такую позу, да, там выставил правую руку в сторону, левую поднял вверх, и при этом там, не знаю, расставил широко ноги, а не стоял по струнке. Хотя в теории, как бы, и та модель могла бы подходить. И, то есть, фактически, вы как бы не говорите, что наверняка вы запечатлели то, что вот ваша модель показывает. Но вы говорите, что, наверное, ну, исходя из данных, которые у вас есть, лучшая модель, которая больше всего подходит под те результаты, которые у вас есть, это вот такое поведение. Собственно, примерно так и делается с черными дырами. Берется черная дыра, моделируется, как бы она себя вела в тех или иных случаях, то есть, условно, берется модель, которая говорит, окей, значит, вот черная дыра, мы видим как бы диск аккреционный ребром. Вот. А вот модель, в которой черная дыра, и в ней диск там повернут на 30 градусов. Вот черная дыра, диск повернут там на 45 градусов. А вот черная дыра, диск повернут там на, ну, то есть к нам вот так вот мы его видим сверху. И как бы в каждой из этих моделей выглядело то изображение, которое мы бы получили, если бы у нас была такая модель. И таким образом вот сопоставляются данные, которые были получены, и с тем, что в теории должно бы быть. И вот это и есть как бы то самое best fit model. Поэтому то, что мы имеем сейчас, это приближение модели. И там, по-моему, дается диапазон в научных статьях текущих, что-то вроде наиболее приемлемой модели с градусом меньше 50 наклона. Так что разброс может быть очень большой. И почему вообще наклон вращения аккреционного диска в нашей черной дыре так кажется важным? Потому что, как минимум, есть такие штуки, как пузыри Ферми. И, кстати, тут забавный момент, что я вот вроде как бы всю жизнь говорил Ферми, да, парадокс Ферми и так далее, а по идее он парадокс Ферми. Но неважно, вот есть вот эти вот пузыри, которые сверху и снизу нашей галактики распространяются, если смотреть на ее диск. И предполагалось, что это следствие работы джетов сверхмассивной черной дыры, которая находится в Стрельце. Как оказалось, да, что вот эти вот самые пузыри, видимо, не совпадают с осью вращения черной дыры. Возможно, там что-то активное происходило. То есть сейчас-то у нее очень мало материи, которой она кормится. И там, да, я приводил в прошлом выпуске аналогию, что там вроде, если бы человек ел одно зернышко риса в миллион лет, вот примерно с такой скоростью питается сверхмассивная черная дыра, то сейчас джеты не очень активны, мягко говоря, а в прошлом они могли быть гораздо активнее. А значит, что, возможно, какие-нибудь там слияния происходили, и вообще наклонение диска это может стать частью, скажем так, археологии космической. И рассказать нам в том числе об истории нашей галактики, о каких-то слияниях, которые могли произойти в прошлом. Потому что, например, та же М87, фотографию, которую мы получили изначально, она гораздо больше, и в том числе потому, что М87 большая эллиптическая галактика, которая стала результатом наверняка множественных слияний, поэтому сверхмассивная черная дыра в центре наверняка является результатом слияния нескольких сверхмассивных черных дыр от разных галактик, которые в свое время столкнулись. Ну и раз уж мы говорим о вообще предыдущем изображении, полученном в ходе работы телескопа горизонта событий, тут есть несколько интересных аналогий, которые я себе вот выписал, пока там читал, слушал, смотрел и так далее. Мне понравилась аналогия, что вообще вот М87 большая черная дыра, да, она значительно больше. Я напоминаю, что по размерам она примерно как орбита Нептуна. Вот, горизонт событий помещается внутри орбиты Нептуна, это М87, а наша родная сверхмассивная черная дыра, она всего лишь в орбиту Меркурия влазит. Напоминаю, что орбита Нептуна, вот так вот я сходу не помню, по-моему, орбита Нептуна — это 30 астрономических единиц. Астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца среднее. При этом орбита Меркурия значительно-значительно меньше. Ну, то есть во много-много раз разница есть между размерами непосредственно физическими этих двух черных дыр. И если, опять же, попытаться это визуализировать, вот в своих презентациях использовали часто аналогию с пончиком, да, вот говорили, что снять это изображение — это примерно как запечатлить пончик на Луне. Так вот, если пончик положить в большой стадион, вот посередине большого стадиона футбольного, вот размер пончика — это примерно размер дыры в Стрельце, а размер всего стадиона — это размер сверхмассивной черной дыры в М87. При этом разница в расстоянии делает их примерно одинаковыми на небе. То есть, примерно как, да, с Луной и Солнцем. За счет того, что Луна сильно меньше, но она сильно ближе, с Солнцем их угловой размер фактически одинаковый. Ну и чтобы понять вообще всю сложность этих наблюдений, чтобы понять, да, какой угловой размер на самом деле у этих двух черных дыр, можно взять волос, вытянуть руку, на вытянутой руке, когда вы держите волос, разделить его на миллион частей и взять 52 из этих частей. Вот. И, соответственно, чего мы ждем еще от этого всего? Тоже задавали вопрос, что дальше будет у телескопа горизонта событий. Ну, вообще, наверное, новых каких-то вот таких изображений нам не покажут. Есть еще данные популяризации. Если помните, для М87 опубликовали данные популяризации со временем. И это как бы вот как будто бы дала нам чуть-чуть больше картинку, да, ее, как правило, накладывают, она как будто выглядит четче, но на самом деле это дополнительные просто научные данные в виде поляризации, которые наложены на изначальное изображение. На самом деле это не значит, что мы резко увеличили разрешение. Это лишь показывает, как ведут себя магнитные поля. И, возможно, что-то подобное мы увидим от нашей родной сверхмассивной черной дыры. Там все, естественно, сложнее, потому что движется все гораздо быстрее за счет как раз меньших размеров. Движение газа там занимает буквально, там, по-моему, несколько часов, и которое резко меняется. И опять же, аналогия, которая мне понравилась, что когда мы снимаем большую сверхмассивную черную дыру, это как будто бы вы снимаете корову, вокруг которой летают мухи. И мухи как бы не особо мешают на вашем изображении, потому что они значительно меньше. И в данном случае мухи — это там частички газа в аккреционном диске. А когда мы снимаем нашу сверхмассивную черную дыру, это как-то большой жук, вокруг которого летают мухи. И там уже как бы движение мух значительно затрудняет получение изображения. Поэтому, собственно, и заняло все это дело больше времени. Да, еще один вопрос, который часто задавали про изображение сверхмассивной черной дыры, вновь показанной. Почему, значит, три вот этих ярких пятна, почему так отличается? Потому что с М87 вроде как было то, что доплеровское смещение с одной стороны ярче, с другой менее яркое, соответственно, понятно, типа направление вращения таким образом мы видим. А в случае же нового изображения у нас там три ярких пятна, это, скорее всего, такие сгустки материи, которые, опять же, движутся вокруг, поэтому они слегка размытые. Ну, а то, что находящееся справа сверху пятно ярче остальных, вот это как раз доплеровское смещение. Вот это как раз говорит нам о том, что все-таки мы видим диск под небольшим углом, и доплеровское смещение говорит нам о том, что вращается этот диск, скорее всего, против часовой стрелки. Вот такие вот дополнительные данные по изображению сверхмассивной черной дыры, которую нам показали на прошлой неделе. А теперь давайте переходить к уже более конкретным вопросам, которые вы присылали, напоминаю, на почту ip@bradycast.com, и можете продолжать, естественно, их туда присылать. Слушатель Александр спрашивает: сейчас мы видим очередной виток популярности черных дыр в связи с новой фотографией аккреционного диска. Раз мы можем видеть свет этого диска, значит ли, что он излучает энергию? Сколько ее и в каких диапазонах? Может ли теоретически существовать землеподобная жизнь на планете около такой черной дыры? Да, безусловно, свет, который мы видим от черной дыры, это энергия, которую испускает аккреционный диск. И там все очень горячее и очень в различных диапазонах, ну как, собственно, абсолютно черное тело, по модели абсолютно черного тела, чем горячее у нас газ, тем больше он испускает энергии, собственно, поэтому там звезды светятся, да, потому что там очень много энергии внутри излучается. Видим мы это все в радиодиапазоне, потому что таким образом мы можем работать с длиннобазной, или там сверхдлиннобазной интерферометрией. Это не значит, что излучается все только в радиодиапазоне. Вот вокруг как раз черных дыр может быть очень много энергии в аккреционных дисках. Там очень большие скорости достигаются, и за счет этого много энергии выделяется. Что касается землеподобной жизни на планете возле черной дыры, в теории это возможно. И на самом деле, то, что нам показали в Интерстелларе, это же в этом плане Интерстеллар довольно продуманная штука. Там Кип Торн, как многие знают, выступал научным консультантом. И в теории планеты могут существовать на орбитах вокруг черной дыры, и энергию они могут получать как раз от там свечения аккреционного диска, ну и за счет там экстремальных приливных сил тоже могут какую-то энергию получать там за счет разогрева ядра и так далее. Так что в теории планета вокруг черной дыры может существовать. Что касается жизни, ну это уже как раз вот парадокс Ферми, вот эта вся фигня. Я думаю, тут это очередной виток уже много раз обсужденных вещей. Но как бы ничто не останавливает в теории от существования подобной штуки. Слушатель Даниил пишет: «Привет, Антон, у меня такой вопрос. Я увлекаюсь программированием и космосом и очень хочу совместить два этих занятия, но не знаю как. Не мог бы ты озвучить направление профессии в космической отрасли, где нужны программисты? В общих чертах понятно, но, может быть, ты в курсе насчет чего-то конкретного». Подобные вопросы вообще часто задают, как можно применить себя в космической отрасли. Здесь есть несколько моментов. Первый момент, если вам там немного лет пока что, если вы там еще учитесь в школе и так далее, возможный вам совет, который я могу дать, и, наверное, не имею права его давать, потому что я сам как бы в космической отрасли не работаю, но, возможно, вам не понравится то, что вы получите, если пойдете туда работать. Потому что читал я в свое время статью, когда учился в университете, была замечательная статья: если вы хотите, если вам нравится наука, никогда не становитесь ученым. То есть в какой-то степени, возможно, космос стоит оставить своим хобби, а не работой, потому что, погружаясь в эту тему, вы наверняка столкнетесь с кучей неприятных моментов и, возможно, отвадите себя от космоса таким нехитрым образом. Но если мы уже говорим как бы о более реальных вещах, все-таки как себя применить, мне кажется, что в ближайшие годы, ну, понятное дело, да, вы можете стать инженером и рассчитывать там напряжение в спутниках, и для этого просто идете и подаетесь в компанию, которая строит спутники или что-нибудь в этом роде. Но если мы говорим о программировании, мне кажется, что как раз, как и во многих других местах, машинное обучение, распознавание фотографий, работа инженерная с высокими пропускными способностями сетей, это в ближайшее время будет очень важным в астрономии. Новые телескопы будут запускаться, и в них в том числе будет большая проблема с данными. Во-первых, эти данные нужно как-то пропускать. Тот же Square Kilometer Array, который строится, в нем пропускная способность будет сравнима со всем текущим интернетом. Эти данные надо будет фильтровать и обрабатывать. И для этого нужны будут очень серьезные алгоритмы, которые смогут изображение классифицировать, изображение каким-нибудь образом сортировать и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, это будет наиболее применяемая часть программирования в мире космоса в ближайшее время. Слушатель Игорь пишет: давай представим, что человеки уже научились перемещаться во Вселенной по червоточинам, через гиперпространство и вот это все. Имея такие возможности, куда бы ты хотел сгонять на выходных, в отпуск, на экскурсию и так далее. А на что хочется посмотреть своими глазами и что потрогать? Ох, все хочется посмотреть, но если бы мы реально смогли вот так телепортироваться в любое место, то я бы просто, наверное, телепортировался постоянно. На это посмотрел, на это посмотрел, на это посмотрел, на это посмотрел. В космосе дофига разных событий и штук, на которые наверняка интересно было бы посмотреть своими глазами. Особенно, если есть возможность сделать это безболезненно из какого-нибудь удобного космического корабля, который может перемещаться по всей Вселенной. На самом-то деле, только в нашей Солнечной системе я бы активно использовал эту возможность на Титане побывать, посмотреть, каково там вот эти вот метановые моря, атмосфера с даже удобоваримым давлением, хоть и с очень низкой температурой, посмотреть своими глазами там на какое-нибудь большое красное пятно и другие штормы на Юпитере, на шестиугольный шторм на полюсе Сатурна, на кольце Сатурна, на кометах побывать. В общем, тут сложно выбрать какое-то одно место, но мне кажется, надо бы постоянно было путешествовать и такой: и здесь классно, и здесь классно, и здесь классно, и здесь классно. На все надо посмотреть, конечно же. Слушатель Никита пишет: при условии низкой роботизации миссии, то есть людям удобнее летать в далекие дали, а не роботам, какие профессии или скорее какое образование будет востребовано при освоении космоса именно в поле? Какие задачи эти люди будут решать? Какой путь эти люди должны будут пройти, чтобы оказаться в условном поле? Какие цели будут приоритетны в начале? Создание самоподдерживающегося, хоть в некотором смысле, поселения или исследовательская работа? Речь идет о миссиях, я так понимаю, к Луне и Марсу, то есть условно, какие люди будут востребованы в первую очередь. И здесь, наверное, я хочу сказать, что будут востребованы инженеры, потому что нужно будет все то, что с собой вы взяли, поддерживать в рабочем состоянии. И это, наверное, одна из самых больших проблем может быть, потому что оборудование, оно любое, ломается со временем. И когда речь идет о жизнеобеспечении, когда каждая штука, которую вы с собой взяли, будет направлена на то, чтобы сохранять вам жизнь, поддерживать все это дело в рабочем состоянии будет очень важно. Поэтому люди, которые могут там дома починить сантехнику и подкрутить что-нибудь в телевизоре, чтобы он снова стал работать. Вот такие люди, наверное, нужны будут на Марсе, но это должны будут уметь все. Естественно, нужны будут медики, нужны будут люди, которые имеют, наверное, опыт в геологии какой-то, собирать сэмплы и потом как-то их обрабатывать, потому что, как мы знаем из нашего опыта посещения Луны ранее, один геолог смог за один раз собрать гораздо больше нужных вещей, чем все предыдущие миссии вместе взятые. То есть нужны будут специалисты в непосредственных областях, которыми будет заниматься та или иная миссия. Но вот этот вот концепт, что каждый должен будет как-то самоподдерживаться, он, наверное, в первую очередь будет важен для такого общего тренинга. Следующий вопрос пишет слушатель Михаил. Мы, человечество, когда-нибудь сталкивались с моментом перехода из звезды в черную дыру? Как долго это происходит со стороны наблюдателя? На это требуется миллионы лет? Или же вот сжалась наша звезда, пространство искривилось и появилась черная дыра за пару секунд, дней или лет? Как это происходит в момент, быстро или нет? Какие процессы или взрывы там могут происходить? Взрывы сверхновой нужного типа, это и есть, собственно, превращение звезды в черную дыру. Этому предшествуют довольно долгие процессы, то есть для этого должна быть достаточно массивная звезда, она переходит в фазу красного гиганта, красный гигант расширяется, это может занимать буквально миллионы лет, а вот непосредственно сам взрыв, само событие сверхновой, вот оно потом длится, может, по-моему, до нескольких дней. Ну, некоторые сверхновые можно даже видеть невооруженным глазом, но сам переход занимает, вот он очень-очень быстро происходит. При этом мы видим как бы скорее последствия и все, что вокруг него. И поэтому можно сказать, что да, сам переход быстрый, но этому может предшествовать, то есть, например, фазы разные, это все там тысячи и миллионы лет, и как та же Бетельгейзе, которая вот расширилась и вроде как вот-вот-вот-вот должна взорваться, но это вот-вот может распространяться на следующие где там 10-20 тысяч лет. Так что в космических мерках это все, конечно, быстро, но само событие сверхновой происходит там за несколько часов. Ну и последний на сегодня вопрос. Слушатель Иннокентий пишет: мы много раз слышали, что железо на Ingenuity гораздо менее защищено от космической радиации. Следовательно, это должно бы означать его меньшую отказоустойчивость. Но вместе с этим уже прошел почти год с момента первого запуска, и уже подтверждено, кажется, где-то 20 взлетов, и проблем практически не наблюдается. Означает ли это, что стандарты отказоустойчивости к остальному железу являются завышенными? Может ли быть так, что наши модели космической радиации, рассчитанные на поверхность Марса, не учитывают каких-то существенных факторов и реальные уровни радиации ниже? Ведь прошлые миссии не выходили из строя из-за сбоев в электронике, а из-за марсианской пыли на колесах, солнечных панелях, инструментах и так далее. Что касается этого, я говорил в прошлом выпуске про Ingenuity, когда я говорил, что, скорее всего, конец его наступит из-за запыления солнечных панелей, а не из-за отказа микроэлектроники, которая находится на борту, которая действительно гораздо меньше защищена. Много раз об этом говорили в подкасте, но общий смысл в чем? Это не значит, что уровень радиации на Марсе меньше, и более того, мы проблемы испытывали, и тот же Curiosity несколько раз переключался с одного компьютера на другой, и там потом изолировали поврежденные секторы и так далее, то есть повреждения происходят. Скорее, то, что произошло с Ingenuity, это вероятностная аномалия. Ну, я думаю, что они предполагали, что может все пойти хорошо, это просто, ну, как бы позитивный сценарий. На самом деле Ingenuity не так долго находится на Марсе по сравнению с теми же марсоходами, которые там, по 10, по 20 лет могут на поверхности сложить. И в данном случае это просто повезло. Это не значит, что теперь все надо делать на любой электронике, и можно аппараты новые запускать без учета радиационной защиты. Нет, как я уже сказал, тот же Curiosity яркий пример того, что радиация может существенно повреждать процессоры, находящиеся на поверхности Марса. И более того, наши данные, то есть там же есть инструменты, которые измеряют уровень радиации. Это не значит, что мы просто предполагаем, что он там не такой, как мы думаем, да? Нет, Ingenuity — это скорее вот такая небольшая статистическая аномалия. Не знаю, насколько это реально, ну, то есть там же есть вероятность того, что там какие-то случайные события могут вызывать какие-то неполадки. И, кстати, тут еще интересно было бы поговорить с инженером, который программировал это все, насколько Ingenuity использует этот самый процессор, потому что там же стоит Snapdragon 801, и, возможно, просто какие-то большие кластеры его используют это для там разных задач, и если начать его использовать активнее, то там какие-то повреждения, которые уже в нем есть, они выплывут, да, то есть, возможно, само использование непосредственно процессор за счет того, что в нем гораздо больше, да, там и тактовой частоты и всего чего угодно, и транзисторов банально, да, чем в радиационно защищенных процессорах, возможно, его как-то по-умному используют так, чтобы там отказ группы транзисторов не приводил к потере функциональной там всего блока. По крайней мере, я бы, наверное, так делал, если бы я не инженер ни в коем случае, не знаю, возможно ли, в принципе, такое с ARM-процессором сделать, но в теории почему нет? То есть, как бы, не аппаратно делить его на меньшие блоки и за счет того, что, ну, не так уж и много там нужно активности, да, для такого процессора, избыточная процессорная мощность на борту, а использовать его как бы софтверно разделить на блоки, чтобы увеличить отказоустойчивость. Вот я бы, наверное, так делал, но, опять же, я не слышал таких подробных заявлений, и можно в эту сторону покопать. Так что вывод делать о том, что если Ingenuity выжил, значит, все остальные выживут, мне кажется, преждевременно. И радиационная защищенность электроники все еще очень важный фактор, который в больших миссиях будет на голову все еще превосходить все остальные риски, которые могут существовать. Это не значит, что это самый большой риск, да? Но вы поняли, о чем я. Так что на этом тогда буду на сегодня потихоньку заканчивать. Вот такой у нас выпуск получился с ответами на вопросы. Напоминаю, что присылать их вы мне можете на почту ap@berdycast.com. Помечайте как вопрос в теме письма или что-нибудь в этом роде. Туда же можете все какие-нибудь личные моменты, вопросы, беседы и так далее засылать. Если я могу вам в условиях войны чем-то помочь, информационно, если вы просто хотите там поговорить или что-нибудь в этом роде. Меня тоже всегда можно найти либо на почте, либо в Телеграме. Я нигде особо не скрываюсь. Смело пишите, если я могу вам как-то помочь. Я постараюсь это максимально сделать. Так что не стесняйтесь. Вот как-то так. Скоро, возможно, вернуться в подкаст гостевые выпуски. Я все обещаю. У меня есть запланированный как минимум один выпуск. Все, никак не доберусь. Потому что очень много всяких вещей приходится сейчас разруливать. Но я думаю, вы принимаете и понимаете. Скоро там еще сегодня, по крайней мере, пока что не отложили, пока я пишу этот выпуск, должен лететь Starliner в свой беспилотный полет. И если все пойдет хорошо, это значит, что у нас скоро будет два корабля, которые летают к МКС со стороны Америки. И вообще, как бы, вот это вот redundancy — это важная штука, поэтому пусть у Starliner все получится. Хочется надеяться. Но это опять же, они решили запускаться вечером в четверг. Ну, не скотствовали. Это значит, что когда я буду записывать следующий выпуск, этой новости уже будет неделя. Но почему они всегда выбирают в четверг как важные события, чтобы в них оглашать? Причем вечером. Вот нет, чтобы как телескоп горизонта событий. Утром в четверг. И я тогда быстренько в подкаст оп и записал. А они вечером в четверг. Скоты, что поделать. Ну, как бы, то, что Боинг скоты, это не новость. Вот на этой радужной штуке, пожалуй, буду все-таки окончательно закругляться. Так что да прибудет с вами сила. До следующего четверга. И пока-пока.